Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Ольга Шохина. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В центре Тбилиси вновь собираются участники митинга оппозиции. В Афганистане объявлен трехдневный траур по жертвам вчерашнего теракта. В Москве сегодня пройдут похороны знаменитого хореографа Игоря Моисеева. Грузинские оппозиционеры возвращаются на площадь перед парламентом в Тбилиси, откуда их утром вытеснила полиция. Как передает корреспондент «Радио Свобода», у журналистов забрали видеокамеры и кассеты. Несколько человек, в том числе лидеры оппозиции Георгий Хаиндрава, Коба Давиташвили и Паата Давитая, увезены в неизвестном направлении. Власти заявляют, что полиция не разогнала оппозиционеров, а восстанавливала в городе порядок. Антиправительственная акция в грузинской столице началась в минувшую пятницу. Оппозиция требует отставки президента, проведения досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Экс-министр обороны Грузии Иракли Акруашвили, выступивший с резкими обвинениями в адрес президента Михаила Саакашвили, попал в центр нового скандала. С подробностями из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Телекомпания «Рустави-2», близкая к властям Грузии, обнародовала запись телефонного разговора между бывшим министром обороны Ираклием Акруашвили, находящимся в Мюнхене, и руководителем департамента исполнения наказаний Бачва Халая. Отчетливо слышно, что человек с голосом, очень похожим на голос Акруашвили, предлагает властям назначить себя премьер-министром. «Послушай, вам нужна моя помощь? Подумайте день-два, а потом передайте Мише, что если он назначит меня премьер-министром, я распущу митинг перед зданием парламента». Позднее Иракли Акруашвили категорически опроверг, что звонил господину Ахалая. «Неужели человек в здравом уме поверит, что после тех обвинений, которые я выдвинул против президента, я бы рассчитывал на пост премьер-министра? Конечно, все это смонтировано и сфабриковано». Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гивит Аргамадзе, комментируя запись, высказал предположение, что бывший министр обороны, бывший генеральный прокурор и бывший глава МВД Грузии уже психически не совсем адекватен. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Москве сегодня пройдут похороны знаменитого хореографа Игоря Моисеева. После отпевания в храме Христа Спасителя его похоронят на Новодевичьем кладбище. Создатель и руководитель знаменитого ансамбля народного танца скончался 2 ноября на 102-м году жизни. Госдума России рассматривает сегодня проект закона о приостановке действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. Документ был внесен в Думу после издания президентского указа о моратории на исполнение ДАВСЕ в России. Решение России приостановить участие в договоре связано с тем, что страны НАТО пока не ратифицировали его, настаивая в частности на выводе российских войск из Приднестровья.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня прибывает делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. Парламентарии ознакомятся с предвыборной ситуацией в России и обсудят проблемы, связанные с работой международных наблюдателей на думских выборах. Россия жестко ограничила миссию наблюдателей. ПАСЕ разрешено прислать на выборы не более 30 человек. Члены делегации встретятся с представителями политических партий, главой Центра сберкома и председателем Конституционного суда, а также правозащитниками и журналистами. В Афганистане объявлен трехдневный траур по жертвам вчерашнего теракта. По последним данным, в результате взрыва погибли более 40 человек, по меньшей мере 120 получили ранения, среди них много школьников. Смертник привел в действие взрывное устройство на церемонии открытия сахарного завода в провинции Баглан, куда прибыла группа депутатов парламента. Среди убитых известный оппозиционный политик, бывший министр торговли Мустафа Казими. Президент Афганистана Хамид Карзай резко осудил взрывы, заявив, что это дело рук врагов мира и стабильности в стране. Талибы отрицают свою причастность к теракту. В лагере беженцев на западном берегу Иордана палестинские силы безопасности впервые провели операцию по разоружению боевиков. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
В ходе операции в лагере беженцев Балата, длившейся с понедельника, был ранен один полицейский, 8 гражданских лиц, задержаны 2 боевика военизированной группировки «Фатх», лидером которой является глава автономии Махмуд Аббас. Аббас заявил, что речь идет о мерах по сбору незаконного оружия у гражданского населения, предусмотренных международным мирным планом «Дорожная карта». Представитель главы автономии в Наблусе Джамаль Мохсин отметил, что отныне ситуацию во всех 4 лагерях в Наблусе и его окрестностях будет контролировать полиция. Напомню, что все предыдущие попытки властей без применения силы разоружить боевиков Фатха оказались безуспешными. Большинство лагерей палестинских беженцев на западном берегу Иордана фактически находятся под контролем вооруженных группировок, а не палестинских властей. Операцию в Наблусе провели бойцы сил национальной безопасности, размещенные там на прошлой неделе с одобрения Израиля. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Королева Великобритании Елизавета II выступила с традиционной тронной речью на открытии новой сессии парламента. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Елизавета II открыла новую сессию парламента в 56-й раз за время своего царствования. Королева прибыла в парламент в позолоченной карете в сопровождении гвардейского эскорта и была в горностаевой мантии, короне и других королевских регалиях. Речь королевы обычно составляется премьер-министром, и в ней излагается программа работы правительства Ее Величества на протяжении текущей сессии парламента. В своей 8-минутной речи Елизавета II назвала 29 законопроектов, которые ее правительство намерено внести на рассмотрение парламента. Среди них антитеррористический биль, предусматривающий продление срока содержания подозреваемых в терроризме под стражей без объявления обвинения, биль об обязательном среднем образовании до 18 лет, биль, ужесточающий иммиграционное законодательство и законопроект, расширяющий права парламента в вопросах войны и мира. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Министр обороны США Роберт Гейтс отправляется с визитом в Японию. Цель поездки – попытаться убедить Токио возобновить рейсы японских судов в Индийском океане, снабжавшие топливом силы международной коалиции в Афганистане. Япония отозвала свои корабли после того, как оппозиция отказалась голосовать за продление срока миссии по оказанию материально-технической помощи.
Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Девяностолетие октябрьских событий в России. Сегодня оно на первых полосах практически всех европейских и мировых газет. А вот в самой России эта дата не воспринимается как некий исторический момент, требующий сегодняшнего переосмысления. Скорее, как элемент предвыборной кампании, противостояния между партией власти, Единой России и Коммунистической партией, которая сегодня привычно уже старается вывести на улицы российской столицы и других российских городов своих сторонников. В чем же на самом деле значение для России этих 90 лет после большевистского переворота? В нашей студии сегодня заместитель главного редактора интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И корреспондент журнала «Новое время» Илья Барабанов.
Добрый день.
Здравствуйте. И мы вместе составляем как бы эти три поколения потомков октября. Поэтому нам легко об этом разговаривать.
И ровесников октября нет, слава
богу. Ровесников октября нет, они на демонстрации. И я хотел бы все-таки вот с чего начать нашу беседу. В принципе, можно ли говорить, что в сегодняшней России все больше и больше людей относятся к октябрьским событиям так, как в более благополучной в историческом смысле Западной Европы или в Соединенных Штатах, как к некой такой особой гримасе истории, которую нужно было пережить, чтобы понять, что большая утопия оканчивается большим террором. Как вы считаете, Николай?
Я думаю, да, действительно, время лучший целитель, и даже самые судьбоносные события, и счастливые, и страшные, каковым, безусловно, была для страны Октябрьская революция, постепенно воспринимаются менее эмоционально и более равнодушно. Но у меня здесь такое двойственное отношение. Конечно, вот это были такие малоудачные попытки ельцинского времени перекрестить годовщину революции в день согласия и примирения. И вот эта новая идея заменить праздник 7 ноября не вполне внятным праздником 4 ноября, который, в общем, люди в основном не понимают, что это такое, а понимают, бывает так, что это довольно опасно, и приходится ждать этого праздника как какой-то такой, радоваться тому, что он миновал. Но, наверное, все-таки, как бы то ни было, это действительно лучше, чем числить годовщину Октябрьской революции в числе государственных праздников. Это была колоссальная трагедия не только для страны, но и для мира. Ну, разумеется, это никак не отрицает, а наоборот подчеркивает ее историческое значение.
Илья, как вы считаете, вот люди в современной России, они вообще задумываются об октябрьских событиях, так как это было еще недавно, когда это были демонстрации, призывы Центрального комитета КПСС к 7 ноября и прочие такие атрибуты большого светлого праздника?
Ну, я думаю, что люди, несомненно, задумываются, и даже все последние соцопросы показывают, что интерес у населения к этой дате есть. Мало того, это удивляет, но среди молодежи растет процент тех людей, которые положительно оценивают те события для истории России, там, положительно относятся к роли там, Владимира Ильича Ленина в российской истории. Процент этих людей растет, и с этим приходится мириться, так или иначе. И, конечно, то, что у людей, по большому счету, отняли праздник, с каким бы оттенком он ни был, там, позитивным или там, негативным, так или иначе, понятно, что для большинства населения страны заменить 7 ноября 4-м так и не удалось. Вот этот проект, он оказался провальным. Я думаю, что так или иначе, неизбежно, там, через пару лет или там, лет через 5, мы снова вернемся к тому, к чему должны вернуться, то есть к празднованию 7 ноября. Каждый по-своему это будет праздновать. Каждый там, кто-то захочет выйти на улицу, а кто-то не захочет. Но так или иначе, это уже не тот политический праздник, каким он был до развала Советского Союза. Это праздник, у которых у многих людей он воспринимается просто как там праздник детства. Когда-то они выходили все свое детство там под красными флагами на демонстрацию. Они, может быть, уже не ассоциируют вот эти свои флаги, эти свои эмоции там с тем переворотом. Они просто вот, у них отняли этот праздник, им надо его вернуть. Это вот как бы неизбежный, на мой взгляд, процесс.
Я вспомнил стишок. Сегодня праздник октября, гудит московская земля, и мы под проливным дождем на демонстрацию идем. Я это в 12 лет написал. Но я совершенно не хочу больше туда ходить. Вот в чем дело. У меня нет никакого такого этого ассоциации таких с праздником детства. Я просто хотел спросить вас, Илья, может быть, дело не в том, что праздник октября был так хорош. Может быть, дело в том, что 4 ноября оказалось такой не очень удачной такой технологической идеей. И это вызывает удивление людей, потому что, допустим, там на Украине никакого 7 ноября нет, и 4 ноября нет, это обычный рабочий день. И выходят там какие-то люди, сторонники Октябрьской революции, там коммунисты на демонстрации с красными знаменами прошли и ушли, и все.
Ну, то, что 4 ноября сам по себе провалился, это уже понятно, потому что все те же пресловутые соцопросы показывают, что никто из россиян толком и не понимает, что, собственно говоря, мы 4 ноября празднуем, кто от кого когда освободил, почему вот это сейчас всплыло и почему мы должны этому дню радоваться. И скорее наоборот, вот третий год мы отмечали этот праздник 4 ноября, и единственное, с чем он сейчас у людей ассоциируется, это с какими-то там беспорядками в центре, с какими-то русскими маршами, с какими-то выступлениями там националистов, если не фашистов. То есть этот праздник абсолютно никому радости никакой не приносит, он никому не интересен, никому не нужен, и зачем он создан, никто толком не понимает.
Соглашаясь с вами, Илья, в оценке праздника так называемого 4 ноября, я бы хотел сказать, что, наверное, есть какая-то смысловая связь между тем, что сказали вы насчет того, что этот праздник не забывается и даже становится более популярным, я имею в виду 7 ноября, у молодежи, и положительные оценки Октябрьской революции Ленина растут по данным опросов, и тем, что сказал Виталий относительно того, что это, в общем-то, российский феномен, что на Украине, прошу прощения, в Украине такого нет. Наверное, здесь есть такая какая-то глубокая связь, что Октябрьская революция 17-го года, которая многими тогда, во всяком случае, образованным российским классом воспринималась как крах российской государственности, вот эта знаменитая, часто цитируемая фраза Розанова о том, что Россия слиняла в два дня, позднее, со временем, стала восприниматься как, ну, в общем, часть российской государственной истории и в некоторой перспективе, событие, способствовавшее укреплению российской государственности, расширению страны, ну, в общем, действительно, да, спустя, скажем, три десятилетия после Октябрьской революции Россия в образе Советского Союза достигла, наверное, максимального имперского могущества за всю свою историю. И вот сейчас мы переживаем такой период, когда эти идеи в самом разном виде, в самых разных формах, открыто, скрыто, становятся все более популярными, они и насаждаются сверху, они имеют, видимо, какую-то естественную популярность в массах, и поэтому это действительно такая объективная тенденция.
Продолжим наш диалог с Николаем Руденским и Ильей Бабановым сразу после важной информации на волнах Радио Свободы.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Час прессы на волнах Радио Свобода. Наши гости сегодня заместитель главного редактора интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский, корреспондент журнала «Новое время» Илья Барабанов. Илья, вот вы говорили о том, что, по вашему мнению, молодежь сейчас по-другому воспринимает октябрьские события, чем, возможно, еще несколько лет назад. Но, может быть, это связано с тем, что наконец-то удалось и власти, во-первых, себя по-другому преподнести этой молодежи, а во-вторых, по-другому преподавать историю в школах и высших учебных заведениях, а реальная память о том, что происходило, сама атмосфера коммунизма, она как-то исчезает из памяти. Вообще много людей появляется, которые при этой атмосфере никогда не жили и плохо себе представляют, чем, собственно, отличается жизнь в одном обществе от жизни в другом.
А атмосфера коммунизма здесь, на самом деле, на мой взгляд, и не очень важна. Здесь важно совсем другое настроение, совсем другое ощущение. Ощущение причастности страны к вот этой огромной империи. Вот те имперские настроения, те там имперские взгляды, которые сейчас активно насаждаются, в том числе и действующей властью, они, естественно, становятся популярны, в том числе и среди молодежи, которая хочет верить, хочет думать, что она живет там в великой большой стране. А если ты считаешь, что ты живешь в империи, то, соответственно, должен быть такой соответствующий имперский праздник.
Историческая оценка империи должна происходить.
И, да, ну... и поэтому, конечно, 7 ноября, он намного более такой имперский праздник, к которому люди привыкают, чем вот это 4-е, вновь созданное, никому непонятное, никому не интересное.
Но, между прочим, я должен сказать, что администрация президента России добилась своего, введя 4 ноября, потому что мы вот уже 18 минут больше говорим о 4-м, чем о 7-м. Хотя, в принципе, 4-е к 7-му-то никакого значения не имеет. Ну, если так реально. Вот это дополнительный выходной день, введенный, чтобы люди не обижались, чтобы у них отобрали 7-й. Власть просто гуманная. Не какая-нибудь там, вот какая-нибудь там украинская или балтийская власть, которая забрала 7 ноября, ничего людям взамен не дала, а тут дала. Ну, такую вот удивительную дату, да, избрали. Кстати, если бы это был бы день внесения во храм иконы Казанской Божьей Матери, просто вот как праздник, все бы относились к этому абсолютно спокойно.
Ну, наверное, не все.
Ну, я имею в виду все православные люди, но их большинство. Ну, да, ну вот такое вот символическое значение, икона, которая не раз спасала Россию. На этом бы все и закончилось. Это же вопрос исключительно технологического характера. Естественно, икона Казанской Божьей Матери понятнее большинству граждан России, простите, чем 1612 год. Ну, даже если 5 фильмов о нем снять.
Я осмелюсь сказать, что, может быть, спустя какое-то время различие между 7 ноября и 4 ноября будет не таким разительным, каким оно представляется сейчас, потому что действительно вот то, о чем мы сейчас говорим, вот эта имперская идеология, она ведь в какой-то степени прослеживается за обеими датами. Вспоминается вот эпизодический персонаж одного из романов Набокова, эмигрант, но большой патриот, которому в России нравится все, и в голове у него образуется, я, конечно, цитирую далеко не точно, какой чудовищный коктейль из Сергия Радонежского, Красной Армии, гидроэлектростанции, марша Преображенского полка и так далее и тому подобное. И вот это, с позволения сказать, ну, концепция российской истории, мягко говоря, эклектичная, она, в общем-то, все более и и более укрепляется в российском политическом мышлении, если так можно сказать сейчас.
Как вы считаете, Илья, в принципе, вот это укрепление в политическом мышлении, оно долговременное?
Нет, оно абсолютно не может быть долговременно. Мало того, я отлично, ну, мне кажется, что в той же администрации президента, о которой мы только что упоминали, уже отлично поняли, что укреплять там что-либо путем создания вот таких искусственных праздников бессмысленно. То есть, чисто с такой политтехнологической точки зрения, можно легко объяснить, почему 7 ноября отменили. Потому что там, этот праздник, может быть, был там монополизирован коммунистическими силами. Создали новый праздник. Кто его должен был монополизировать, не очень понятно, но сейчас уже очевидно, что монополизировали его совсем не те. Не, там не движение «Наше», не движение «Россия молодая», а там «Хруговиносцы» с иконами и с скинутыми там... руками в римском приветствии.
Скорее, российскими лозунгами.
Ну, может быть, так и было задумано? Ну, может быть, это как раз для этих людей тоже, да, на их улице тоже должен быть праздник. Почему обязательно у левых?
Вы великодушный человек, Виталий.
Нет, просто нет, я и говорю не о своих мыслях. Я говорю, что праздник может быть как у левых радикалов, так и у правых радикалов. Просто власть решила, что правые радикалы с хоругвями лучше, чем левые радикалы с красными знаменами. По большому счету, идеология одних не сильно отличается от идеологии других, как показал весь мировой исторический.
Давайте не думать так плохо о нашей администрации президента. Я не думаю, что хорошо. Когда они придумали 4 ноября, они планировали, что по улицам города в этот день будут шагать люди со свастиками, скидывать там... эти руки в своем приветствии и скандировать там всякие российские и прочие лозунги.
Вы меня простите, я считаю, что если бы они этого не хотели, этого бы не происходило.
Не исключено, что это бы не происходило, потому что, конечно, все эти движения, они так или иначе аффилированы и с кремлевской администрацией, со всеми иными властными структурами, но должно либо произойти вот это полное слияние этих националистов с этим праздником, вот это такой спорный вопрос, потому что все вот эти русские марши, их так, ну, мне очень сложно выработать отношение к русским маршам, потому что так или иначе люди, если они имеют право высказывать свою позицию, они должны ее иметь право высказать. Но когда эти люди маршируют 4 ноября, конечно, да, такие шествия стоило бы, ну, если не запрещать, то как минимум очень жестко контролировать и по последствиям карать организаторов или участников этих маршей, которые прямо, косвенно или каким-то еще образом нарушают российское законодательство. А вот входило ли все это безобразие изначально в план кремлевской администрации, мне, к сожалению, неизвестно. И все-таки хочется думать, что тут произошла какая-то трагическая ошибка, недоразумение между там, организаторами этих русских маршей и там, главными российскими идеологами.
Эти люди все-таки верят в благоразумие власти.
Да.
Это, кстати говоря, тоже следствие октября, потому что, когда происходили различные события в период коммунистического правления, людям тоже свойственно было думать, что власть этого не хотела, а вот так вот по случайности, потому что чего-то там не поняла или не так и не организовала, вот допустила. То 30-е годы, то 50-е, то конец оттепели, то начало. Ну, просто на самом деле не хотела этого, а хотела, чтобы было все-таки по-другому. Ну вот. А получилось, что не те вышли на улицы. Или не тех арестовали, или не тех расстреляли, понимаете? Власть всегда ошибается по недомыслию. А мы всегда все делаем, потому что, так сказать, верим в разумность власти.
Ну, может быть, раз уж мы здесь собрались в годовщину революции, вспоминается такая извительная фраза французского историка, правосказанная, правда, не о России, а в соседней стране с Францией Германии. В Германии никогда не произойдет революции, потому что ее запретит полиция. Ну, наверное, какой-то, если вернуться, элемент управляемости есть, безусловно, есть сейчас у нас, как известно, демократия управляемая, но, да, в 17-м году, безусловно, было не так.
Меня, честно говоря, пугает та радикальная часть молодежи, или не очень радикальная, которая увлекается коммунистическими идеями как некой альтернативой нынешнему правлению. Вот сейчас такая вот авторитарная власть, вот сейчас невозможно, так сказать, выразить себя с точки зрения каких-то свободных взглядов и позиций, а вот коммунизм — это такой вот новые ворота к свободе, такая Че Геваровщина, если угодно.
А я думаю, вы ошибаетесь, на самом деле, потому что коммунистическая молодежь сейчас не так много. Если это и есть, то это скорее арт-проект, если так можно сказать, но ни в коем случае не серьезные убеждения, не серьезные идеологии. И опасаться этих молодых людей, на мой взгляд, совершенно не стоит. Опасаться стоит как раз вот тех бритоголовых молодчиков, которые, скажем, там маршируют 4 ноября по улицам Москвы, а за два дня до этого марша выкладывают там в интернет видеозаписи того, как они убивают там иностранцев. И это спокойно расходится по интернету, и никто этому не противодействует, никто их не ловят, никто их не задерживает, не осуждает за эти убийства. Все это происходит, мы все об этом знаем. Это все воспринимается уже в обществе максимально спокойно, потому что все привыкли. Вот эту молодежь, вот этих ребят, которые спокойно берут в руки нож и идут убивать человека только потому, что у него глаза немного иначе устроены или цвет кожи у него посмуглее, вот их стоит, конечно, опасаться. А в коммунистической молодежи ничего страшного нету. Потому что даже те там немногочисленные радикальные молодежные движения такого левого толка, вроде там какого-нибудь «Авангарда Красной молодежи» или «Союза коммунистической молодежи», они дальше, чем на какое-то демонстративное приковывание себя цепями к воротам генпрокуратуры под камеры и там фотоаппараты, ни на что дальше не способны, их бояться нечего. Зачем их бояться? Это, эти ребята таким образом высказывают свои взгляды, и ради бога, пускай высказывают. В конце концов, у нас на то и есть Конституция, чтобы гарантировать каждому человеку там свободу волеизъявления. А вот как раз с вот этими праворадикалами бороться бы, наверное, стоило, так или иначе. Я не очень хорошо себе представляю, как можно бороться, кроме путем там каких-то массовых репрессий, их задержаний там и показательных процессов. Но у нас вообще же ничего не происходит, их никто не трогает.
Прямо как будто в Германии периода Веймарской республики. Непонятно, кто вообще. Левые радикалы были более не менее ничего, когда ходили там на марши, а правые радикалами нужно было как-то бороться, но система их не одолела.
Надо сказать, то, что произошло в Германии после 1933 года, показало, что все-таки праворадикалы, наверное, представляли большую опасность.
Это потому, что леворадикалы к власти не пришли?
Да. Но коммунисты, у них есть давняя история, таких тактических уловок пользования демократическими институтами в своих целях. Об этом еще написана классическая работа Ленина «Детская болезнь левизны в коммунизме». И бывает так, что коммунисты крайне, одобрительно высказываются о демократии самой по себе. Даже вот, по-моему, была последняя публичная речь товарища Сталина, когда он сказал, что буржуазия выбросила за борт знамя демократических свобод, и мы, коммунисты, должны его теперь подхватить. Но, слава богу, он вскоре после этого умер, и это подхватывание знамени свобод так и не состоялось. А в то же время, что касается современной ситуации в России, я отчасти соглашусь с тем, что говорит Илья. Действительно, когда коммунисты, и молодые, и не очень молодые, выступают с какими-то демократическими требованиями, протестуют, скажем, против тех очевидных злоупотреблений политических, которые у нас сейчас происходят, то в этом, собственно говоря, ничего дурного нет. Но все-таки не следует забывать об истории коммунизма, как и идеологии политической практики, от истории коммунистической партии в нашей стране, об этом страшном наследстве, от которого все-таки коммунисты до сих пор не отказались, а иногда и пропагандируют его в самых, откровенных формах.
Мне кажется, что нужно не забывать еще и о том, что люди, которые являются так называемыми правыми радикалами, они ведь тоже родом, из детства, из коммунистического прошлого. Потому что это советский режим был, по сути, своей ксенофобским режимом. Просто это официально, этого не писалось в газетах, но этого никогда не скрывалось. Это было реальное противопоставление одних народов других. Это была высылка кавказских народов из мест их постоянного проживания там, в Центральную Азию, по сравнению с которым даже там чеченская война выглядит игрушками, потому что когда берут народы, садят в теплушки и везут, и не один, а десяток. Это вот и есть скинхеды просто в формах офицеров госбезопасности. Практически государственный антисемитизм всех лет существования советской власти в тех или иных формах, с которыми большевистское руководство якобы пыталось бороться, но который существовал как норма советской жизни, и люди просто думали, как с этим, сжиться и смириться, вне зависимости от того, как они к этому относились. Это тоже фактически те же самые скинхеды, только в идеологических отделах обкомов партии. Это все были коммунисты. Все эти люди, насаждавшие крайнюю нетерпимость к людям не только других взглядов и других классов, но и других, другого вида и другой национальности, это все был коммунистический режим, а вовсе не какой-то правовой радикальный. Это же тоже правда. 15 секунд.
Наверное, не совсем я бы согласился с тем, что касается раннего периода коммунистической власти, но то, что зрелый советский коммунизм — это есть некий симбиоз классического коммунизма и великодержавного национализма и ксенофобии, в этом я, безусловно, соглашусь.
Продолжим диалог с Николаем Руденским и Ильей Баравановой сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. А сейчас хочу вам только напомнить, что сегодня в 13 часов выйдет программа «Образование», тоже после выпуска новостей. Ее ведущий Александр Костинский поговорит о том, как учат биологов в России и Соединенных Штатах, с доктором биологических наук Михаилом Гельфандом и профессором Раттерского университета Соединенных Штатов, также доктором биологических наук Костином Севериновым и научным сотрудником Института проблем передачи информации Егором Базыкиным. Повтор в четверг в 6 утра.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Грузинские оппозиционеры возвращаются на площадь перед парламентом в Тбилиси, откуда их утром вытеснила полиция. Как передают корреспонденты Радио Свобода, у журналистов забрали видеокамеры и кассеты. Несколько человек, в их числе лидеры оппозиции, задержаны. В Москву сегодня прибывает делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. Парламентарии ознакомятся с предвыборной ситуацией в России и обсудят проблемы, связанные с работой международных наблюдателей на думских выборах. Россия жестко ограничила миссию наблюдателей ПАСЕ, разрешено прислать на выборы не более 30 человек. В Москве сегодня пройдут похороны знаменитого хореографа Игоря Моисеева. После отпевания в храме Христа Спасителя его похоронят на Новодевичьем кладбище. Создатель и руководитель знаменитого ансамбля народного танца скончался 2 ноября на 102 году жизни. Госдума России рассматривает проект закона о приостановке действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. Документ был внесен в Думу после издания президентского указа о моратории на исполнение договора в России. В Афганистане объявлен трехдневный траур по жертвам вчерашнего теракта. По последним данным, в результате взрыва погибли более 40 человек, по меньшей мере 120 получили ранения, среди них много школьников. Бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто сегодня встречается с лидерами оппозиции, чтобы обсудить пути возврата страны к конституционному правлению. Министр обороны США Роберт Гейтс отправляется с визитом в Японию. Цель поездки – попытаться убедить Токио возобновить рейсы японских судов в Индийском океане, снабжавшие топливом силы международной коалиции в Афганистане. Президент Франции Николя Саркози прибыл в Вашингтон с двухдневным визитом.
Час прессы на волнах Радио Свобода. Микрофон Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня заместитель главного редактора интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский и корреспондент журнала «Новое время» Илья Барабанов. Мы беседуем о итогах октябрьских событий 1917 года, которые некоторые все еще называют Октябрьской социалистической революцией. Уважаемые слушатели, вы можете участвовать в нашей беседе. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер Москва-961-30-3-33, электронная почта mail@radio.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12, это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. На пейджере, кстати, уже много-много сообщений. События 17 года это приключили всем властям в бывших и будущих временах. Не надо с народом поступать по-скотски. Что вам непонятно, господа? По-моему, все совершенно ясно. 4 ноября – день победы над Западом, пытавшимся поработить Россию. А 7 ноября – день мести либеральным масонам и антирусской образованщине. Именно так это воспринимали в 17 году многие офицеры.
Какая же удачная первая неделя ноября.
Да. 4 ноября празднуют те, кто любит Россию, знает ее исторические корни, болеет за нее душой. Таких людей становится все больше. Праздник 7 ноября постепенно стирается, говорит на слушатель, который называет себя Добрый. Вот он добрый, добрый.
Ну, господин Добрый, наверное, немножко ошибается, и те, кто по-настоящему хорошо знают отечественную историю, вряд ли бы с ним согласились, потому что, как уже многократно отмечалось историками, сама по себе дата 4 ноября никакой конкретной исторической привязки к событиям 1612 года не несет.
Ну вот, Более 20 лет я прожил при КПСС, хотя праздник 7 ноября отменили. По традиции в моей семье все равно отмечают 7 ноября, 4 ноября. Что это за праздник, мы не понимаем. Андрей, Москва. Так. Несколько десятилетий назад я, будучи подростком, пришла в очень интеллигентную семью, с порога ляпнула с праздником. Я получила такое нагоняй от очень старой, мудрой и неграмотной няньки. С тех пор эти слова не произношу. Ирина, вот очень хорошо, если все встречали таких нянек вообще. У меня сложное отношение к Октябрьской революции. Я хорошо понимаю, что если бы ее не было, то мои родители не встретились бы, и меня бы не было, Наталья Леонидовна.
Ну, таких событий, наверное, много.
Да, русские марши были, когда еще ни о каком 7 ноября и слуху не было, Александр. Так, 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 так. Так, я думаю, что можно уже дать слово слушателям, потому что невозможно все это читать. Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр. Только вас как-то плохо слышно. За годы советской власти не удалось так хорошо с телефонной связью разобраться, как со всем остальным. Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
В общем-то, Финляндия и Польша, и Прибалтика, они должны быть благодарны дедушке Ленина и революции, потому что они, в общем, стали свободными, ушли из Российской империи. Как-то у нас был придуман орден такой, орден Октябрьской революции, вы его все помните.
Ну, это сейчас знак КПСС 90-летия Октябрьской революции. КПРФ, пардон, слушайте.
Да-да, и сейчас, значит, когда уже Брежневу все вручили ордена, какие возможно, вспомнили об этом ордене и торжественно ему вручили. И Брежнев тогда сказал, что он намного меньше внес вклад в Октябрьскую революцию и, значит, внес предложение в Политбюро, что наградить Николая II за активное участие в создании... значит, революционной ситуации в России. Как вы считаете, наше поколение дождется возрождения какого-нибудь подобного ордена, или, допустим, вот лидер нации сможет там на каком-нибудь четвертом сроке получить такой орден за создание революционной ситуации в России? Спасибо.
Это имелась попытка сравнить Владимира Владимировича с Николаем Александровичем.
Ну, вообще, да, такое довольно мрачное предзнаменование. Ну, наверное, новый лидер нации будет создавать какую-то свою историческую мифологию, в которую войдут, наверное, и события 1612 года, и 1917, но как некая, так сказать, предыстория перед началом настоящей истории. Ну, посмотрим, нам все это скоро предстоит увидеть. Единственное, что я еще хотел сказать насчет благодарности Владимиру Ильичу Ленину, которую должны испытывать Финляндия, Польша и Прибалтика. Ну, видите ли, это тоже такое представление, которое у нас бытует, оно не вполне верное. Ленин уступил, так сказать, и дал независимость Финляндии, Польше и Прибалтике вовсе не своеволен. Например, в 20-м году, вы знаете, была эта советско-польская война с кличем «Даешь Варшаву», которая поляки
дошли до Варшавы.
Дошли,
да.
В общем-то, до Варшавы, потом ушли. Ну и, в общем, это примерно, понимаете, если бы в Соединенных Штатах сказать, что все Соединенные Штаты должны быть благодарны британскому королю Георгу III за то, что он дал штатам независимость, он ее дал. Но за это народу пришлось побороться. Так было и в Финляндии, и в Прибалтике.
Константин из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Константин. Константин.
Портников, ты все время путаешь левых и правых.
Я умоляю, не надо меня называть на «ты». Я пожилой человек, у меня седина на висках. Говорите, пожалуйста.
Ты путаешь...
Константин, я отключу вас, если вы не будете обращаться ко мне на «вы». Ну?
В общем, путаешь левых и
правых. Я еще раз повторяю. Так не будет. Никогда не позволю таким образом. Вот понимаете, вот, кстати, Илья, еще одно важное достоинство октябрьских событий. Они у людей... Не достоинство, важный такой урок октябрьских событий. Они отобрали у людей чувство собственного достоинства. Можно тыкать любому, потому что вот раньше можно было так в России, в имперских условиях тыкать кухарке и прислуге. Это тоже считалось нормальным среди образованных офицеров. А потом можно к каждому тыкать каждому, потому что каждый был кухаркой, каждый был прислугой. А как может разговаривать кухарка и прислуга? Наплевательски. Понимаете, вот этого чувства собственного достоинства, которое большевизм старался отобрать у всей нации, это тоже такой важный момент.
Вы, Виталий, переходите грань вот совсем жесткой оппозиционности, потому что буквально же на прошлой неделе премьер-министр Зубков начал тыкать главе ФАСа Артемьеву и говоря: «Эй, Артемьев, там, поди сюда».
Так что премьер-министр Зубков, бывший партийный работник. Михаил Сергеевич Горбачев тоже всем говорил на «ты». Это, кстати, подтверждает то, что я говорю. Да?
Ну, в общем, да.
Но не Борис Николаевич Ельцин.
Борис Николаевич Ельцин был сложной фигурой. Ефим из Москвы. Здравствуйте, Ефим.
Добрый день. Ну, во-первых, я приношу извинения
в связи с чем?
Ведущему за этих, этого хама, который вам позвонил.
Ничего, ничего. Просто я считаю, что воспитательная работа и даже потом, в эфире.
Во-вторых, вы же не российский чиновник, поэтому вас тыкать нельзя. Теперь я вот что хочу сказать. Все, и ваши нынешние гости, и, по-моему, вчера говорят, что Ленин дал независимость Финляндии, но насколько...
Нет, а гости, не гости, а слушатели говорили.
Нет, нет, а вчера вот историки выступали.
А,
насколько
да,
мне известно, Керенский пишет, что независимость Финляндии полную дала февральская революция.
Ну, по сути, это было следствие февральской революции,
февральская, дала, да, вот именно эти. Потом в апреле дали Украине независимость.
Причем нет, 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 так не было. В апреле
ну, как, Керенский пишет свои книги, значит, он врет.
Александр
вот
Федорович...
книга.
Ефим, уважаемый, Александр Федорович ошибается.
На историческом повороте вот он пишет.
Универсал Украинской Центральной Рады Украинской Народной Республики о независимости был принят только после октябрьских событий 17-го.
А в отношении Финляндии?
А в отношении Финляндии это было после февральской революции, но признания официального независимости не было.
И при Ленине попытки советизировать, большевизировать Финляндию, как и Прибалтику, были.
Но они оказались безуспешными. Официального признания независимости со стороны временного правительства не могло быть, потому что временное правительство потому и считало себя временным, что было убеждено, что все вопросы национально-государственного устройства России должно решить учредительное собрание. Кстати говоря, точно так же считали и большевики, только они его, как вы знаете, разогнали вместе с рабочей демонстрацией, которая состоялась в этот день в Петербурге в защиту уничтоженного российского парламента. Так что. Но еще раз вам говорю, что Центральная Рада пыталась провести автономию Украины при Керенском. Александр Федорович не соглашался, с этим были сложные переговоры. Это же был довольно такой долгий политический процесс. Вот, Александр Иванович из Рязани. Здравствуйте, Александр Иванович.
Здравствуйте, господа, как меня слышно?
Да прекрасно вас слышно, Александр Иванович.
Ой, у меня большая просьба. Разъясните мне ради Бога. Мне кажется, что вот праздник 4 ноября, День народного единства, по определению быть не может. Поясню почему. Что такое народное единство? Это единство... общественного сознания, сознания народа. А что такое общественное сознание? Это идеология. Так? А по статье 13 Конституции Российской Федерации у нас государственная идеология запрещена. Партии различные могут иметь свои идеологии. Но это что называется лебедь, рак и щука, так? Вот. А государственной идеологии у нас не может быть. Так как же может быть народное единство? Спасибо, господа.
Вы понимаете, уважаемый?
Нет, ну, в общем, на самом деле, слушатель, может быть, нас не очень внимательно понял, потому что это там праздник бессмысленный и никому не нужный, и мы вот говорили, по-моему, все время до сих пор, вот все эти там уже полчаса, которые мы...
К сожалению, да, хотя да, мы только об этом говорили. Я призываю, 4 числа об этом тоже много было сказано, да.
Вообще, мысль Александра Ивановича, мне кажется, очень интересная, такое удачное сочетание марксистского анализа, вот он умело оперирует понятием общественное сознание и нынешних... правовых норм, я думаю, это заслуживает рассмотрения.
Алексей из Воронежской области. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день, Виталий, и добрый день, гости. Ну, во-первых, небольшое отступление. Хотел бы выразить свое уважение господину Портнику.
Спасибо.
Мне нравится его маленькая лесть такая. Мне нравится ваша передача, нравится ваша ирония, сарказм. Ну, порой я не всегда согласен с вами, но тем не менее. Теперь, значит, по существу. По поводу терминологии. Вот говорят, в последнее время октябрьский переворот. Но по большому счету, что такое переворот? Переворот – это когда одна элита сменяет другую без какой-либо ломки социально-экономической, политической, государственной системы управления. Здесь все совершенно... Ну, дело не в этом. Я что хочу сказать. Вот есть такая госпожа Нарочницкая, постоянно версия по поводу вот этих событий в октябре. Дали Ленину немцы деньги... Ленин купил новую типографию, у немцев напечатали листовки, и произошла революция. Вроде бы факты какие-то приводят, но не привела самого главного факта. Факта наличия страшнейшего социально-экономического кризиса, который втащился, собственно говоря, по большому счету, еще из 19 века. То есть этого вообще нет. И после этого эта госпожа называет себя великим историком, доктором исторических наук. То есть никоим образом даже упоминания нет о тех социально-экономических, политических проблемах, которые существовали в России. Вот как можно охарактеризовать, на ваш взгляд,
высказывание госпожи? Мы, кстати,
да, вчера фильм был, кстати. Фильм был, и она там вот, довольно много в этом фильме высказывалась. Это 8 часов по каналу «Россия».
Нет, мы, кстати говоря, вчера здесь в эфире с господином Исаевым очень много говорили именно о социальных проблемах октябрьских событий, как февральских. Тут понятно, да. Что очень часто действительно стараются эти события изобразить как исключительно такой момент внешнего давления на бедную Россию.
Ну, я согласен с нашим слушателем. Действительно, это выглядит смехотворно. И та же госпожа Нарочницкая должна была, в общем, как-то обучиться материалистическому пониманию истории, доходить в нем до крайности, конечно, не следует, но в то же время и не надо его отвергать совсем и серьезно утверждать, что политический и общественный строй огромной страны может быть изменен кучкой заговорщиков, действующих на какие-то там чужие, в данном случае, немецкие деньги. Это, мне кажется, ну, не выдерживает никакой исторической критики. Ну и, в конце концов, нет ли здесь столь ненавистной самой госпоже Нарочницкой русофобии? Неужели действительно народ России настолько туп, покорен и не самостоятелен, что может повиноваться любой горстке заговорщиков, который захочет повелевать, оставаясь при этом абсолютно пассивным?
Николай из Московской области. Здравствуйте, Николай.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. А почему вы вечер? Знаете, это утро еще.
Вечер. Добрый день, простите.
Доброе
пожалуйста.
Утро.
Доброе
утро. Доброе утро. Ну, у нас вот для повтора будет хорошо все как раз.
Извините,
это в шоу Трумана так было. Добрый день, добрый вечер, доброе утро. В шоу Трумана, кстати, тоже такая Октябрьская революция.
Извините,
да, говорите,
пожалуйста.
Извините, пожалуйста, Николай. Да, да,
да. У меня вот такой к вам вопрос. Вы знаете, а вот роль все-таки вот февральской революции церкви? Ведь я же знаю то, что архипастыри многие поддержали, ведь тогда временное правительство после отречения Николая II, после подписания манифеста. Вот как вы думаете, вправе вот ваше как бы мнение о том, что вправе ли было, как бы церковь тогда отдавала все-таки монарху честь, да, и его все-таки помазывали на престол, вправе ли она была архипастыри все-таки как бы поддерживать временное правительство, и даже я знаю некоторые архипастыри, да, не поддержали, то есть вот этот подписанный манифест Николаем II. Вот ваше мнение, как вы?
Можете отвечать о церкви?
Ну, на самом деле, я думаю, что церковь наша отечественная на протяжении всей российской истории, она так вполне хорошо укладывается в политическую конъюнктуру. Там наконец церковь в советские годы, конечно, были, но так или иначе церковь и существовала, и сейчас существует, и очень неплохо себя чувствует, поэтому ничего, в общем, удивительного в том, что кто-то из представителей там Русской православной церкви тогда поддержал это решение, я вот ничего удивительного в этом не вижу.
Ну да, я хотел только добавить, что может быть, с точки зрения православной догматики, это был, так сказать, спорный шаг, но по ситуации в стране, понимаете ли, Николая II не поддержал ни один командующий из один командующих военными округами. Его не поддерживали в собственной семье, его не поддерживали великие князья, не говоря уже о каких-то общественных силах. В такой ситуации требовать от церковных иерархов, которые, в общем, тоже люди все-таки, да, достаточно, что ли, чуткие к политической ситуации, наверное, было бы мало реально.
Вот мне господин Каримов написал, что после Великой Масонской революции во Франции тоже обращались на «ты». И, может, этот Константин старый человек имеет право вам тыкать. Господин Каримов, я не являюсь политическим поклонником Великой Французской революции. Вы меня спутали с господином Троцким. А что касается Константина, то, знаете, даже университетские преподаватели, пожилые люди, культурные, интеллигентные воспитанники вот русских традиций, они к своим студентам обращаются на «вы». Этот человек и воспитывает самоуважение, когда эти люди были заменены в высших учебных заведениях на совсем других людей с дипломами высших партийных школ. Вот тут и началось разложение русской интеллигенции. Виктор Васильевич, Тверская область.
Доброе утро, господа.
Здравствуйте.
Я хочу задать такой вопрос. Поскольку Октябрьская революция, вернее, переворот, был абсолютно незаконен с точки зрения тогдашней власти, вот, и де юре Россия, Российская империя до того и Россия после февральская никому никаких территорий не передавала. Угу. То есть все, что потом произошло, значит, освобождение там Финляндии, Польши, Прибалтики. На сегодняшний день можно все это повернуть назад. Мы знаем, как с Хельсинскими соглашениями было, что якобы границы послевоенные были определены и нерушимы. То и сейчас можно вполне, исходя из этой практики, вернуться к тому же и спокойно работать в том плане, чтобы все желающие народы могли спокойно войти обратно в состав России, поскольку они до сих пор являются гражданами.
Да, я понимаю, Виктор Васильевич. А вы где живете?
Я живу в России.
Нет, я имею в виду, вот вы в Тверской области живете. Где?
Я живу в маленьком городе Торопец.
Вы знаете, что Торопец, он являлся частью Тверского княжества, которое с точки зрения международного права было совершенно незаконно поглощено московским.
Ну,
тогдашнего международного права.
Тем не менее, меняется политическая ситуация.
Вот, золотые слова.
И можно поменять все, что угодно.
Ну вот, я об этом и говорю.
И я о том же. Так что у нас все впереди.
Ну,
не кажется ли вам?
Могу только поддержать эту оптимистическую ноту.
Вы сейчас согласны с Виктором Васильевичем, что скоро все народы всех на свете стран в единую семью объединятся?
Ну, по-моему...
Говоря политическим языком.
Виктор Иванович говорил не столько объединение народов, сколько перекройки политических границ. Но это, мне кажется, маловероятным. Хотя, как знать. Нет, с общим утверждением, что все возможно, я никак не могу не согласиться.
На самом деле, по-моему, вот выступление этого слушателя, оно очень ярко как раз иллюстрирует то, о чем мы говорили, о наличии вот всех этих имперских амбиций у населения, о том, что люди готовы принимать любой праздник, только вот чтобы вот эта мысль о том, что можно восстановить былую империю, там, восстановить Советский Союз, а может быть, если повезет, то еще и Польшу с Финляндией присоединить, а если уж там совсем подфартит, то мы и до Парижа дойдем, как Александр Первый. Вот люди все надеются, празднуют, но я не знаю, насколько могут быть оправданы эти ожидания, я не думаю, что в 21 веке кто-то сейчас пойдет присоединять обратно страны Прибалтики, вряд ли этого захотят прибалты, я не уверен, что такую идею поддержат все внутри России.
И раз уж мы говорим, а сейчас все-таки вспоминаем хотя бы время событий 17-го года, может быть, наш слушатель вспомнит карту из школьного учебника «Молодая Советская Республика в кольце врагов» где-то на 18-й год, и там территория России не порадует его своими размерами. А то, что как она, то, что потом произошло, тоже, в общем-то, с точки зрения легитимности вещь спорная.
Вот Александр пишет, что никакой независимости после февраля финны не получили. Когда финский сейм вякнул что-то такое, Керенский велел разогнать его прикладами. Не велел он разогнать никого прикладами, но независимости финны не получили. Финские социалисты пообещали Ленину устроить революцию, естественно, кинули. Ну как кинули? Просто не смогли. А независимость Польши Ленин признал в 1918 году. Александр, да, совершенно это вот так. Станислав Александрович из Петербурга. Здравствуйте, Станислав Александрович.
Добрый день. У меня вот такой вопрос. Во время горбачевских послаблений
в одной из газет
печатали дневники очевидца событий революции 17-го года. И вот мне запомнилась такая фраза, что в морозы во всем Питере были разморожены топки всех паровозов, то есть остановлено движение. Порядка 50 паровозов на всех вокзалах. То есть это какая-то была акция, приведшая.
Ну, конечно, есть же знаменитые строки.
Хлеба, вот начали в голодной очереди за хлебом громить лавки винные. И вот когда начинается буча, то тут, мне кажется, только листовки, не так уж много, и добавить надо, чтобы совершить революцию. Вспоминаются даже вот эти табачные бутыли при Собчаке. Табак и тут спровоцировал перегорожение Невского проспекта.
Есть знаменитые строки Зинаиды Гиппиус, уже развел руками черными Викжель пути. Викжель — это был профсоюз железнодорожников, потому что современники хорошо видели то, что происходит, но безусловно.
Только маленькая, может быть, поправка. В феврале 17-го года винных лавок в Петрограде вообще в России не было и не могло быть. Был с 14-го года сухой закон фактически.
Сергей из Ленинградской области. Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро. Вот мне кажется, что праздник этот будет трансформироваться в день, когда угнетенные слои населения будут как-то заявлять о своих правах. Потому что у нас вот сейчас идет расслоение экономическое. И вот в связи с этим я хотел вопрос задать. Вот говорят, когда там в сколько-то раз на Западе они видят разницу в доходах самых обеспеченных и самых обездоленных, то это становится опасным. А вот не могли бы вы сказать, при какой разнице эти противоречия могут приобрести антагонистический характер? Вот такой вопрос. Спасибо.
У вас есть оценка, Илья, как сказать, социального расслоения в России, критического?
Ну, социальное расслоение, конечно, есть. Об этом много пишется, много говорится, о том, что там между доходами там низших слоев населения и доходами там представителей элит, там несоразмерная пропасть. Другое дело, может ли это привести к тому социальному взрыву, о котором так модно говорить в последнее время? Ну, пока предпосылок, на мой взгляд, такому социальному взрыву нет. А какое же должно быть вот это рассвоение, чтобы оно привело к вот этим антагонистическим настроениям, о которых говорил слушатель? Ну, тоже, так сказать, довольно сложно. У нас вот 4 ноября, буквально прошедшего, мы видели эти антагонистические настроения, когда вот эти шли эти бритоголовые ребята, наверное, не очень богатые, предлагали вот гнать из России, соответственно, богатых представителей других национальностей. Но насколько все это серьезно, вот, насколько они далеко могут пойти, насколько это все действительно угрожает, там ситуация в стране, сказать довольно тяжело.
В современной России, конечно, социальное расслоение – это колоссальная проблема, чреватая самыми тяжелыми последствиями. Но я думаю, не стоило бы здесь противопоставлять нынешнюю Россию и Советский Союз. В Советском Союзе тоже социальное расслоение было крайне острым. Однако оно, видимо, было больше в других формах, не денежных.
Оно было скрытым.
Да, совершенно верно. Оно в основном, речь шла о таких вещах, как доступ к каким-то материальным благам, который ограничивался в зависимости от положения.
Но это было, как говорил Черчилль, неравномерное распределение бедности.
Совершенно верно.
А часто неравномерное распределение богатства.
Это первое, да, был другой характер. И потом об этом просто меньше говорили. Те, кто осмелился заговорить об этом вслух, ждала печальная судьба. Так что если сейчас у нас, а в общем это возможно, ограничить разговоры о социальном расслоении, может быть, эта проблема перестанет оказаться столь острой.
Мне иногда кажется, честно говоря, что для того, чтобы социальное расслоение стало очевидным, не нужна политическая партия, а достаточно создать экскурсионное бюро, которое будет возить гостей из столицы, из разных регионов России на Рублево-Успенское шоссе. Просто взад и вперед. Мне кажется, что каждая такая поездка должна у человека создавать впечатление. Даже не только, я бы сказал, российского. Я думаю, что даже на многих гостей Запада. Помните, был Советский Союз глазами зарубежных гостей. Если бы зарубежный гость мог себе представить, что где-нибудь под Москвой будет магазин Dolce & Gabbana, да и Габана размером с супермаркет, и магазин Мазерати, так как будто там продают хлеб, и иногда кажется, что скоро очереди будут стоять в эти огромные магазины, желающих потратить свои миллионы долларов. И вопрос о том, откуда эти деньги берутся, не задается российским обществом как неприличный. Но есть еще прелесть ситуации, что многие лидеры современной коммунистической партии живут ровно по этим туристическим маршрутам. И можно было бы по ходу экскурсии организовать экскурсантам встречу с кем-нибудь из лидеров коммунистов. Так что у нас здесь, в этом смысле, на постсоветском пространстве все стало настолько благополучно, что вспоминаешь знаменитый анекдот про жену Мориса Терезы, которая жаловалась советским трудящимся кампании, устроенной против ее мужа, лидера французских коммунистов, и говорила, что Мориса Тереза упрекает в том, что он живет в персональном доме, на вилле, как будто лидер коммунистов может, как простой рабочий, говорил, она ютится в семикомнатной квартире. И тогда это было, конечно, смешно. А сейчас это уже не смешно, к сожалению, потому что мы уже поняли, как это все может выглядеть на самом деле спустя 90 лет после октябрьских событий. Я благодарю наших гостей, Николая Руденского, заместителя главного редактора интернет-издания «Грани.ру», Илью Барабанова, корреспондента журнала «Новое время», за участие в нашей программе.
Спасибо вам.
вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Гуреева. Спасибо. И хочу также сказать, что сейчас выйдет в эфир «Свобода в полдень» информационная программа. Темы выпуска: развития событий в Тбилиси, где власть решилась на разгон многотысячного митинга оппозиции 90-летия октябрьских событий глазами историков и социологов. И второй том книги «Москва, которой нет». Обзор свежих газет, спорт и многое другое.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир